Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל
Здравствуйте, мы читаем труды Бааля Сулама, страница 771, предисловие к ТЭС, 10 пункт. Вопросы можно давать на КАП-ТВ, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока труды Бааля Сулама. Страница 771, предисловие к ТЭС, 10 пункт.
Люди, которые начинают раскрывать вопрос о смысле жизни, задаваясь вопросом о смысле жизни, приходят к изучению Каббалы, как и говорит здесь Бааля Сулам. И тогда перед ними есть очень большие ограничения. Спи на земле, пей воду из наперстка, спи на земле, занимайся Торой, и тогда, может быть, чего-то достигнешь. Почему? Потому что нам нужно изменить свою природу на противоположную, из природы творения на природу Творца. А это, конечно же, очень сложно, как то, что они описывают это. То, что должно пройти с нами, это страшно. А что происходит дальше? Ну, выбора как бы нет. Изменить природу ты обязан. Но, может быть, есть в этом для этого какие-то средства, для того, чтобы изменить природу человека. Но если цель к тому, чтобы прийти к слиянию, к подобию свойств с Творцом, то понятно, что здесь нет никаких других решений, кроме как то, что человек, являясь абсолютным эгоистом и думая только о собственном получении, должен прийти к такому изменению в собственной природе, чтобы полностью стать отдающим и быть ради ближнего. Если это так, то мудрецы говорят, можно делать это через большой аскетизм, напрямую действуя на тело таким образом, что тело будет очень страдать вместе с тем, учиться. И тогда придет свет, и вместе со страданием, когда человек будет желать выйти из такой жизни хуже смерти, то, с одной стороны, и истязание, с другой стороны, свет, могут подействовать на человека, и он достигает изменения собственной природы и становится по-настоящему дающим. Это напрямую, так как это может сработать. Давайте посмотрим, может быть, можно решить эту проблему. Потому что если бы можно было в прошлое поколение действовать так еще во времена до Авраама, от Адама до Авраама, и от Авраама до Муше, от Муше вплоть до храма, и потом до авторов Талмуда. Так давайте посмотрим, что произошло потом. Как они из-за того, что была деградация поколений от разбиения первого храма, второго храма, как они приготовили нам, как они другое средство для изменения природы человека от получающей на отдающую. Давайте посмотрим. В ближайшие несколько листов он это описывает.
Предисловие к учению 10 сферот, 771 страница, 10 пункт. В книге Зоар сказано: «И сказал Творец, да будет свет, и возник свет. Возник свет для этого мира, и возник свет для мира будущего». Смысл этого в том, что в изначальном действии сотворены были в облике своем и на всю высоту свою, то есть во всем своем совершенстве и великолепии. А посему свет, созданный в первый день творения, возник во всем своем совершенстве, включая и жизнь в этом мире, максимально утонченную и приятную, в мере, выраженной словами и возник свет.
Мы это видим через изучение учения десяти сферот или в Птихе, во введении, в предисловии к науке Каббала, что есть несколько состояний. Первое и третье состояние находится в высочайшем своем виде, в совершенстве, то есть есть все килим уже в первом состоянии, все еще в желании получать. Второе состояние — это желание получать сокращение экраном и намерением ради отдачи. Приводят всех к свету отдачи, хасадим, и получению света ради отдачи. Это уже наранхай, полный свет. То есть третье состояние — слияние между Творцом и Творением. Тогда те же между исправленными килим Адама Ришон и светом, наполняющим их. И тогда свет и кли находятся в полном подобии, уподоблении, в равенстве по всем свойствам. И на самом деле изначально все сотворено на высоте и абсолютном совершенстве. Дальше.
Но по словам мудрецов, чтобы подготовить возможность выбора и работы, остановился Творец и скрыл его для праведников на будущее. А потом сказали они своим чистым языком, и возник свет для этого мира. Но не остановился на этом, и возник свет для мира будущего. То есть занимающиеся Торой и заповедями Лишма удостаиваются его только в будущем. Это означает в будущем, по окончанию очищения своего тела путем Торы, когда становятся они достойными того огромного света, и в этом мире, как сказано мудрецами, мир свой увидишь при жизни.
То есть, конечно, исправление существует. Существует как начало творения, так и конец творения. Оно скрыто. И от начала и до конца творения есть все состояния, которые должны осуществиться, пройти над частями творения, над в общем Адам Ришон, и привести все части к исправлению. И поэтому все состояния, которые мы проходим, конечно же, уже запрограммированы, заложены изначально, как конечное действие в начальном замысле. Наша же работа вся — правильно принять каждое из состояний. И так и к нам приходит все. Или мы не готовы с нашей стороны, тогда путь называется бито в свое время. Или если мы готовы, тогда это хишена, путь ускоренный. Хорошо? Это понятно. Да.
Если есть нисхождение решимот, одного решиму, как может быть на вот это нисхождение приходится два пути, Ахишена и Бейто?
Зависит от того, как ты реализуешь решимо.
Как одно решимо может реализовываться двумя разными путями?
Решимо — это решимо. Это нечто данное на нынешний момент. Вопрос, как ты это реализуешь? Так что я не вижу вопроса.
Что значит решимо и что такое реализация решимо?
Скажем, у тебя в кармане 100 шекелей. Ты можешь воспользоваться ими для чего-то хорошего или для чего-то плохого, но у тебя есть возможность. Хорошо? Ну.
Если я использую это на какие-то плохие вещи, это называется, что я реализовал? Это значит, что я не реализовал?
Не реализовал, но ты этим вызываешь исправление. Вещи, которые плохие сами по себе, задействуют систему, которая должна о тебе позаботиться. Не то, что ты подвигаешь всю эту систему своим выбором. Ты бы мог своим выбором идти в сторону света, возвращающего к источнику, знать, как можно реализовать это решимо правильно, как бы ты мог связаться с группой, как бы ты вызвал свет, возвращающий к источнику, как воспользоваться светом для того, чтобы исправить свою природу и сделать и сокращение, и экран, и начать строить вместе с товарищами парцуф, 10 сферот, рош, тох и так далее. Это реализация, которую ты мог бы сделать путем Ахишена. Если же нет, то все, что ты мог сделать на пути Ахишена, переводится на путь суда.
В чем цель такой реализации решимо?
Чтобы ты, в конце концов, каждое из твоих решимот реализовал бы правильно, без выбора, правильно их реализовать. И тогда этим ты будешь подобен Творцу, своей частью, которая включена во всех.
У решимо есть выражение также в жизни человека.
В жизни человека, нашей материальной, мы должны пользоваться всей этой жизнью для того, чтобы для себя предоставить оптимальные условия для реализации решимо.
И как же тогда выглядит момент жизни или период жизни, когда человек реализует правильное решимо, и тоже период, скажем, когда он реализует решимо неправильно, тоже решимо. Это можно как-то ощутить в жизни человека?
Конечно, разумеется. Человек, который правильно реализует решимо, он достигает исправленной кли, он постигает Творца. В той же мере он называется праведником, поскольку оправдывает Творца, ну, хоть в чем-то, на уровень своего решимо, но уже достигает какой-то духовной ступени. Человек же, не реализующий решимо, чувствует на себе суды, которые все равно гнут его в сторону реализации решимо, и суды могут быть очень большие, или продлевается время, или по глубине своего воздействия, но все для того, чтобы привести его к правильной реализации. То есть он сейчас должен получить удары, затем должен проверить, может ли он убежать от них, получить еще удары для того, чтобы понять, что убежать не может. А что потом? Получать еще удары для того, чтобы отчаяться, а потом, чтобы из отчаяния все-таки начать искать что-то от безвыходности, потому что просто удары по получению, он видит, это ни к чему не приводит. Есть много людей в мире, которые говорят, ну, пусть бьют, потом проснусь. Они не осознают, насколько это глупость так говорить. Это слабость. Это недостатка окружения, главным образом. Происходит это. И пока он научится, что он может правильно себя реализовать с помощью окружающей среды и без усилий, это происходит без усилий, потому что с помощью среды он сразу же получает правильные силы, которые подобны свету, возвращающему к источнику. А со светом, возвращающим к источнику, он приходит окружающее окружение, и тогда он включается в правильные хисароны, находящиеся в окружении. То есть все заложено, выстроено уже заранее. Нам как бы просто с обратной стороны мы должны все это осуществить. То есть я должен привести себя в группу, я должен привести себя на учебу, я должен включиться в них и начинать реализовывать связь между нами как систему Адама, то, что называется Адам.
Да. С того момента, когда человек начинает изучать науку Каббала, он может реализовать каждое решимо так, чтобы это было путем Ахишена.
Любое решимо, которое пробуждается, каждое пробуждающееся решимо, наверняка одно из тех, которое человек может реализовать путем Ахишена. На пути Биито нет такого, чтобы решимо появилось только для того, чтобы пробудиться с помощью бета, что это? У человека отобрали свободу выбора?
Как же он знает, что он это правильно реализовал?
Бывают такие состояния, которые называются, что дана власть решающему или сатану, но это тоже все лишь результат от недостатка правильного использования свободы выбора.
Человек, он, на него все действует снаружи. Как он может внутреннюю картину свою прослеживать в реализации решимо?
С помощью того, чтобы показать важность окружения, когда для тебя нет ничего более того, что важнее происходит в окружении. Это величие цели, группы, важности, слияние, когда это становится важнее всего этого мира, это все одно. То есть это все слава Творца, то, что называется, величие Творца. Второе, что все твое окружение выше тебя и уже достигли слияния. И какой необходим хиссарон для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику? Это называется ман обо всех нас вместе, о том, что мы ищем силу бины, чтобы обладать ею. И тогда достигаем. Тебе нужно почитать силу бины и видеть силу Малхут. Сила Малхут — это... Сила бины, извините, это величие цели. А сила Малхут тоже говорить о том, насколько всю эту жизнь мы получили всего лишь для того, чтобы подняться до уровня бины. Все есть. Пожалуйста.
От Юдалев.
11-й пункт. Однако из слов мудрецов Талмуда мы видим, что они облегчили нам путь Торы больше, чем мудрецы Мишны. Поскольку сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже Лолишма, и от Лолишма придет Клишма, так как свет, заключенный в Торе, возвращает его к источнику. Тем самым они предоставили нам новое средство вместо описанного в Мишне аскетизма, свет, заключенный в Торе, в котором имеется сила достаточная, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торы и заповедям Лишма. Ведь они не упомянули здесь аскетизм, лишение, а указали, что занятия только Торой и заповедями дает человеку достаточно света, возвращающего его к источнику, чтобы смог он заниматься Торой и заповедями ради доставления удовольствия Творцу, а вовсе не для самонаслаждения, что и называется лишма.
Прочитали 11-й пункт, да. Так что мы отсюда видим, что достичь изменения нашей природы с нашего уровня ради получения во всем до получения, до полной отдачи тоже во всем естественным образом мы можем, если мы фронтально боремся против нашего эгоизма и с помощью света, возвращающего к источнику. То есть, с одной стороны, мы должны поместить себя под полное страдание жизни, с другой стороны, мы нуждаемся в свете, возвращающем к источнику. И таким образом, мы не в состоянии этого достичь. Не только мы, а уже об этом говорилось и 2000 лет назад. Потому что существует такое понятие, как нисхождение поколений. И поэтому, когда и произошло большое падение от братской ненависти до беспричинной, от братской любви, простите, до беспричинной ненависти, тогда уже было понятно, во время разбиения святости, при разбиении храма, что даже этой святости удержать было невозможно, тем более подниматься наверх из глубин клипот, в которые мы упали. И поэтому пришли мудрецы, мудрецы Талмуда, и сделали исправление. И их исправление в системе Адама, в общей системе Адама Ришона. Так что нам достаточно только заниматься Торой в кругах, в той форме, которая может быть максимально подобной свету. И этого достаточно. И не нужно помещать себя намеренно, специально в эти состояния спины земли, пей воду из наперстка, спины земли и так далее. Не нужно. Не нужно этого. То есть вместо телесного аскетизма они дали нам еще одну добавку света, возвращающего к источнику. И тогда тоже нужен был свет, возвращающий к источнику. Там тоже говорилось, занимайся Торой. Тогда тоже нужно было заниматься Торой, даже если ты жил как собака. И изменения невозможно в желании получать без света Торы. Можно было подавить природу, но не изменить. Любое изменение только с помощью учебы. То есть все каббалисты говорят об изменении природы можно только с помощью света, возвращающего к источнику, то, о чем Бальсулам пишет в 155-м пункте предисловия к ТЭС. Это было. Тогда тоже пользовались светом, возвращающим к источнику. Но сейчас, когда они исправили систему, эти мудрецы Талмуда, настолько, что мы даже вместо аскетизма можем воспользоваться только Торой, светом, возвращающим к источнику. Потому что это свет бесконечности. Это свет. В нем есть абсолютно любая сила, которая нужна. И мы можем ей воспользоваться, и она исправит также и недостаток, тот хиссарон, потребность, которую мы можем получить за счет истязаний. И это тоже свет, возвращающий к источнику, в состоянии нам дать, предоставить. Но при условии, что мы на самом деле по-настоящему занимаемся Торой. Ну, Раф, а что такое правильно заниматься Торой?
Заниматься правильно — это ты должен взять 10-15 первых статей Рабаша и перечитать их. Там написано, либо у нас это уже собрано каким-то образом в какую-то брошюру, я не помню.
Да, есть брошюра «Любовь к товарищам» или в книжке так, так написано, так сказано.
Короче говоря, обратись к ребятам, они тебе помогут. Передай микрофон дальше.
Мы
сказали, что то, что написано в статье, нам больше не нужно проходить весь этот этап спать на земле и страдания и все такое.
Верно.
Но
что произойдет, если ты происходит, когда ты чувствуешь, что природа, то есть жизнь тебя подталкивает к такому? Потому ли это, что человек не понимает и не реализует правильно свое решимо?
Так
что, по сути, человек должен сделать, если он хочет правильно реализовать свое решимо? Если с ним происходит, если он страдает?
Я не знаю, что тебе сказать. Есть условия. Мы находимся в системе. Нужно слушать то, что говорят нам каббалисты, и следовать тому, что они говорят. Нет никакого другого решения. Никакого. Я мог не работать, когда пришел к Рабашу. Мог позволить себе не работать. Он говорит, с какой стати? Ты будешь занят со мной до 12 дня, ну, или до 12:30, не более. Затем ты должен что-нибудь поесть и начинать работать. Я говорю, как работать? Я хочу приехать на вечерний урок, это уже в 5-6 часов вечера. Он говорит, ну ладно. Мы определим, что с часу до 5-6 вечера ты работаешь. Я действительно так и работал. Каждый день. Каждый день. То, что он обязал меня. То есть это не важно, есть у тебя деньги или нет у тебя денег, хочешь ты или не хочешь, ты должен работать. И он не принимал в расчет все эти вещи. Я ему сказал, у меня есть деньги. Он говорит, это не связано. Деньги и работа, нет никакой связи. Мы не работаем ради денег. Мы работаем, потому что Тора требует от нас работать. Да, но я скоро выхожу на пенсию. Я уверен, он бы так сказал. Какая пенсия? Он жил как 2000 лет назад. Какая пенсия? Нет у тебя пенсии, ты ничего не получаешь от государства, нет ни государства, ничего. Ты живешь как там бедуин в пустыне. Какая там пенсия? Ты должен работать в чем ты можешь. Хоть ты и старый. Как было когда-то, раньше. И так он относился ко всем. Люди, которые находились у него, он не позволял им никогда выходить там куда-то. Человек без работы, он такой порхающий, он это не терпел. И не терпел и людей, которые были в разных системах, там, и Шивага, Койлель. Что ты можешь учиться и не работать? Нет? Он говорит, это хорошо для юнцов, пока не женятся. Там, 17, 18, 20 лет. Ну ладно, ну, может быть, еще там несколько лет после этого, чтобы он так укрепился. Ну, скажем, 23-24 года? Конечно, нет. Потому что он увидел сам, что Баля Сулам сделал. В тот момент, как решили, что он женится, он пошел работать. Куда пошел работать? Арматурщиком. Работал на стройке. Вязал эту арматуру. Ты знаешь, что это за работа? Каждый, у кого есть плоскогубцы, он уже специалист. Может уже гнуть проволоку. Он говорит, пришел мой дядя вечером, научил меня на такой тонкой проволоке, как ее сгибать. Потому что он был и шиботник, потому что он понимал. Ничего Рабаш не понимал. И он показал ему эти вещи и сказал, завтра ты, когда придешь, тебе скажут, что делать, ты увидишь, как здесь вот с тонкой проволокой, там, знаешь, такая там, 10-20 миллиметров в диаметре, такие прутья, будешь их вязать. Он был таким худеньким, щуплым таким. Буквально, как дохляк такой. Начал работать, стал шкафом таким. Вот и все. Один день мы должны были поднимать мешки с цементом. Целый день. Вверх-вниз, вверх-вниз. Все так работали. Он говорит, в том месте, где мы работали, были там разные люди с нами. Один из Италии, другой был там профессор из Германии. Он работал плотником. Сделал что-то очень кривое. Хозяин на меня накричал. Он ему сказал, где ты видел профессора, чтобы сделать тебе такую красивую дверь? И так, все такими были. Так он относился ко всем. Какая там пенсия? Ничего. Поэтому я тебе говорю, нужно принимать это, ну, пол рабочего дня, там, третий. Если человеку что-то тяжело, но ты должен работать, и это не имеет отношения к твоему доходу. Он говорит, ты можешь оставить деньги у хозяина, или можешь раздать эти деньги, пожалуйста. Это не связано с получением зарплаты. Ты благодаря этому задействован с творениями. Даже если ты работаешь на какой-то работе, которая как-то не относится к ним, ты все равно этим связан с творениями, потому что мир, он управляется своим чередом.
Так. I would not be working for me, I would be working to be a part of the group. This I get.
Я понимаю о том, что мы говорим о работе. Я работаю не для себя, а того, чтобы быть частью группы.
Что он ставит условия? Я не понимаю его. Что за условия? Работа, часть группы? Нет.
Но это те условия, которые мне сказали перед тем, как я переехал в Израиль.
Какая работа? Чем он там занимался в Америке? Тоже ведь в гараже работал, да? На автостанции.
Некоторое время, да. И на такси работал, и мебель делал.
Ну, хорошо.
Но это я имею в виду. Не это я имел в виду по работу. И я должен выполнять эту работу, чтобы быть частью группы.
Да?
Но это хорошо. Но теперь я здесь. И теперь я стараюсь. По мере того, что ищу работу, я как бы утыкаюсь в стену.
Don't know if I'm not recognizing this решимо correctly.
Появилось какое-то решимо, и я не знаю, как его правильно реализовать. Несмотря на то, что я понимаю, что Творец мне это дает, пытаюсь с этим работать, но я не понимаю, как.
Я не знаю. Обращайся к группе, чтобы они занялись этим. Все понимают, что человек должен работать. Ну, если уж он очень болен и положена ему пенсия, то ладно, как там принято уже сегодня, то пусть так будет. Но если он все еще находится в нормальном возрасте и может работать, обязан работать. Точка. Как эти вещи все упорядочить? Обращайся к товарищам, они помогут тебе, постараются помочь. У нас нет выбора. Так мы должны быть. Я говорю тебе, я могу дать тебе тысячи примеров, которые были у Рабаша. Работали все. Все, даже в 70-80 лет, шли работать в разные такие места, там, похоронное бюро или там наблюдатели за кашрутом. Разные такие работы, но все-таки работали. Все остальное потом, обращайся к группе. Я не знаю, во время урока это не время решать личные проблемы. Еще вопросы?
Это состояние было два условия. Одно — страдание, другое — Тора.
Оба, да.
Да, теперь, что значит, что мудрецы сделали исправление и облегчили? Ведь это же система.
Именно, потому что это система, они произвели исправление в системе, что система эта сейчас может дать нам свет, возвращающий к источнику, через этих мудрецов, через эти души авторов Талмуда, таким образом, что мы с помощью света без страданий мы можем работать с нашей природой, привести себя к исправлению ради отдачи. Это то, что он пишет. То есть часть страданий оставь. Вместо этого добавь к учебе.
Хорошо, но возникает вопрос, может быть, еще должны быть такие и исправления, может быть, что-то еще? Может быть, десятка не понадобится, такое может быть?
Нет, этого не может быть, потому что это относится к части Тора. Осталась у тебя часть Торы. И на эту часть нет никаких уступок, поэтому потому что на тебя не подействует свет, возвращающий к источнику. Они не могут обокрасть тебя в этой работе.
Сейчас мы начинаем учиться и слышим, что нужно прийти к отдаче еще до того, как понимаем, что свет, возвращающий к источнику, делает изменения. Часто бывает, что человек начинает себя ограничивать, в чем-то сокращать, будто бы он делает исправление.
Почему нет? Пусть старается. А что, он должен быть нарушителем?
Окей.
Не важно, сколько он старается быть таким хорошим, красавцем, находиться в отдаче, придет свет, возвращающий к источнику, покажет ему, насколько он исправленный.
Да, но часто еще мы слышим, что, допустим, не ограничивать себя. Приводите пример Рабаша, как он всегда покупал самый лучший сыр. К примеру, там, ел пачку шоколада в день. То есть примеры, как бы на это не делал расчет.
Не делал расчет.
Так делать расчеты или ограничивать себя?
На материальное? Нет. На духовное, на работу в группе, да. Ты что, не читаешь то, что написано? Все понимают. На материальное нет никакого ограничения, ну, кроме вещей запрещенных. Нет никакого ограничения на материальное. Дай свету работать, короче говоря. Они сделали так, что материальная часть, потому что мы вошли в изгнание, ты только пойми, что происходит. Почему произошло изменение? Изменение, где сказано «черствый хлеб ешь и на земле спи», потому что весь народ в общем был в состоянии душа, святости. Если ты был в таком нарушении, ты должен был добавлять очень мало, чтобы начать работу ради отдачи, свою личную работу. Это было, начиная с получения Торы и до разрушения храма. Но когда при разрушении храма мы полностью вышли из святости, из душа, из ради отдачи, из подобия Творцу, мы не способны работать уже с теми условиями, которые были до разрушения храма. Потому что до разрушения храма мы были на другом уровне, на духовном уровне, может быть, минимальном, но духовном, ином. Ты понимаешь? Что называется разрушением храма, когда между нами нет объединения, нет связи? А до разрушения какая-то связь, какое-то единство было между нами. Связь между нами — это и называется храм. Отсутствие связи называется разрушение храма. Понятно? Так если между нами нет сейчас абсолютно связи, так что они говорят? Прежде всего, вы не можете принять на себя такие испытания, такие истязания. Это первое. Второе, это не поможет. Это только отдалит вас от исправления. Только свет, возвращающий к источнику, может поднять вас из этого падения. И они исправили систему, подкорректировали ее, чтобы каждый, кто придет исправить себя из состояния галут, изгнания, ему нужен только свет, возвращающий к источнику, не более того. И в этом мы находимся. Но почему он дал нам прежде объяснение, что такое путь Торы, там хлеб ешь, воду пей, на земле спи, чтобы мы поняли, что вещи, они эти приходят в соответствии с нашим желанием получать, желанием наслаждаться. Поэтому дай свету это сделать, пока он постепенно не очистит тебя, и ты не оставишь все наслаждения, все свои требования ко всем различным наполнениям. Но снова не случайно дается вам пример Рабаша, который жил очень скудно и тяжело, и бывали периоды, когда нечего было есть, по много дней, и вместе с этим, когда он достиг состояния, когда у него были деньги, и он не ограничил себя ни в чем. Буквально так, да.
Как часть процесса развития, мы видим, что в человеке развиваются как раз желания, которые как бы тянут его в сторону наслаждений вне духовного пути. Вдруг начинают хотеть. Вы сами приводили примеры часто к деньгам, к почестям. То, что раньше его вообще не интересовало, а сейчас, как часть развития, вдруг он начинает этого хотеть. Что ему с этим делать?
Что он должен делать с этим? Конечно же, предпочесть духовное продвижение этому. Нет сомнений. Но следите и упорядочите свою жизнь. Сказано, нет муки и нет Торы. Это говорится о том, что жизнь должна быть размеренной, упорядоченной.
То есть ему увеличивают эти желания, но для чего?
Есть разные периоды у человека, когда вдруг его тянет к этому или к этому, или есть у него такой постоянный характер, что ему нужно... Ну, он должен спать 8 часов в день. Есть такие, которым нет такие нервы, что они вообще спать не могут. Есть такие, кто должен съесть такую хорошую порцию, полную. Есть другие. Это зависит от человека. Но снова я говорю тебе, не смотреть ни на что, что относится к обычной жизни. Дай телу то, что оно хочет. Ну, не нужно преувеличивать, но то, что ему нужно, чтобы у него был матрас вместо того, чтобы спать на полу, чтобы была нормальная еда, достаточно там калорийная и так далее, чтобы продолжать работать. Дай телу все, что нужно. Я не видел это по Рабашу ни в чем. Все, что было можно, он устраивал свою жизнь, чтобы было удобно, чтобы не требовало от него каких-то усилий дополнительных. Я менял ему матрас где-то раз в год. Еда была хорошей, качественной. Да? И одежду он любил. Он как раз-таки понимал в этом. Так, из хорошего материала. Так, таким был.
Ну, внутри
наше здание было там... Гранит, мрамор, ну и все. Я когда пришел, они заканчивали стройку. Ничего не было там отделки. Ну, это все. Давайте закончим с этой темы и с Божьей помощью завтра начнем с того, как мы работаем со светом, возвращающим к источнику, к этому мы продвигаемся. Да, Маркус.
Есть сообщение. Наши товарищи сейчас на пути в Вашингтон, чтобы провести мероприятие еврейских лидеров, молодых. Первый раз мы принимаем участие в таком мероприятии. Гилад Шир туда летит, Лео подъезжает туда, многие еще готовились. И Джесси Богнер, и еще ребята. И мы желаем всем успеха.
Да, это действительно очень важно. Я надеюсь, что такое участие — это как те круги, которые мы устраиваем по всему миру, в России, в Европе, сейчас в Америке, что мы сможем через это выйти к широкой аудитории, и они поймут, что объединение — это спасение. Прекрасно. Удачи, успехов всей нашей делегации. Да-да.
Сегодня вы в Бершеве, в рамках тура по Израилю. Есть ли какие-то пожелания бершевской группе сегодня?
Я знаю город, я знаю группу. Я там был уже не один раз, давал там лекции, беседы. И очень рад снова приехать туда. Будем надеяться, что придут новые люди. И мы сможем расширить наш круг. Давайте подумаем о том, чтобы было как можно больше новых людей. Ну и
сообщение. Открытая пятница. Товарищи из израильских групп и зрители 66-го канала приглашаются на урок и праздничную трапезу завтра, в пятницу, без четверти три, по адресу Неватим 12, Петахтыквин. Договориться по телефону 1-700-509-209. На этом закончим. Всего хорошего и доброго дня телезрителям. Добро пожаловать в мир Каббалы. Колледж Каббалалям рады пригласить вас на вводную лекцию и связи Каббалы с жизнью, в нашей жизни. Лекция пройдет сегодня в Хайфе в 6:30, вход свободный. Подробности и запись по телефону 1-700-509-209. Конференция выпускников колледжа Каббалалям. Колледж приглашает всех своих учеников, студентов на конгресс, который пройдет завтра утром с 9:30 до 3 дня. Подробности и запись по телефону 1-700-509-209. Хорошего дня и всего доброго. Shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean. Together we're drawn in, I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is why.
moment when we are together, together as one.